Том 5. Раздел 2. Глава 2. Смоленск. Возобновление войны с Литвою. Взятие Смоленска. Измена Глинского. Поражение русских у Орши. Сигизмунд не пользуется победою. Сигизмунд подущает крымцев к нападению на русские владения. Союз Василия с Альбрехтом Бранденбургским. Посредничество императора Максимилиана. Посольство Герберштейна. Союз Казани и Крыма против Москвы. Нашествие Магмед-Гирея. Перемирие с Литвою. Войны с Казанью. Сношение с Крымом, Швецией, городами Ганзейскими, Данию, Римом, Турцией. Присоединение Рязани, княжества Северского и удела Волоцкого. Если великому князю Московскому было выгодно окончательно закрепить за собой отцовские завоевания в Литве, если Сигизмунду, с другой стороны, важно было без новых уступок освободиться от изнурительной и вследствие движений Глинского опасной войны, то, конечно, Глинскому, потерпевшему полную неудачу в своих замыслах, принужденному покинуть родную страну, не было никакой выгоды от прекращения войны между Москвою и Литвою. Понятно, что пребывание Глинского при дворе московском не могло служить ручательством в сохранении мира. Понятно, что этот даровитый, энергичный, знающий, бывалый человек должен был употреблять все усилия к возвращению себе прежнего положения, прежних владений. Понятно, что человеку, привыкшему к великокняжескому положению в Литве, привыкшему управлять государством при Александре, нельзя было привыкнуть к положению дел в Москве, где великий князь касательно ограничения власти боярской приводил к концу меры отцовские. Понятно, что Глинский постоянно обращал беспокойные взоры на Запад, прилежно следил за делами Сигизмунда, с радостью замечал, когда эти дела начинали становиться затруднительными, и употреблял все усилия, чтобы склонить великого князя Московского воспользоваться стесненным положением короля для начатия новой выгодной войны. Сигизмунд понимал, что Глинский не даст ему продолжительного мира с Москвою. И потому в начале 1509 года попытался склонить Василия к выдаче ему князя Михаила. «Сестра твоя, королева Елена, велел сказать Сигизмунд Василию, уже извещала тебя, что изменник наш Михайло Глинский, позабывший ласки и жалование брата нашего, господаря своего Александра, который из смерда сделал его паном, посягнул на его здоровье, своими чарами свел его в могилу. Королева устно нам об этом говорила, подробно писала в письме и послов к нам за этим делом отправляла. А злодей, чувствуя свою вину, убежал в наше отсутствие и теперь у тебя. Напоминаем тебе, брату нашему, чтоб ты вместе с ним сочувствовал скорби, которую причинил этот злодей нам и сестре твоей, и выдал бы нам изменника и убийцу зятя твоего вместе с братьями и помощниками, или бы у себя казнил его перед нашими послами. Если ты это сделаешь, то мы будем поступать точно таким же образом с твоими подданными, которые, нагрубивши тебе, уйдут к нам». Василий отвечал отказом. Конечно, такие требования не могли утушить в Глинском вражды к Сигизмунду. Он завел переписку с Иоанном, королем датским, с целью вооружить его против Сигизмунда. Последний, получивший от Иоанна это письмо, переслал его к Василию Московскому и велел сказать ему: «Сам посмотри, гораздо ли это делается. Ты с нами в мире, а изменник наш, слуга твой, живя в твоей земле, шлет к братьям нашим, королям христианским, такие грамоты с несправедливыми словами. Казни этого злодея, чтобы он вперед так не делал». Ответа не было. Сигизмунд замолчал о Глинском и содержанием сношений между обоими дворами. До 1512 года были взаимные жалобы на пограничные обидные дела, взаимные требования высылки судей для их решения. Летом 1512 года Василий послал сказать Сигизмунду: «Дошел до нас слух, что твои паны, воеводы Виленский и Троцкий, сестру нашу королеву Елену схватили в Вильне, свезли в Троки, людей ее всех отослали, казну всю взяли. В городах ее и властях, данных ей мужем, паны твои ни в чем не дают ей воли. Державшие ее 3 дня в Троках, свели в Бершаны. Мы к тебе не раз приказывали, чтобы нашей сестре от тебя и твоих панов никакого бесчестия не было, и к римскому закону ее не принуждали бы. И нам неизвестно, за что нашей сестре такое бесчестие и принуждение, и с твоей воли ведомо это сделано или без твоего. Ты бы, брат, поберег, чтобы нашей сестре от тебя и от твоих панов бесчестия и небрежения никакого не было. Казну ее велел бы всю ей отдать, людям ее велел бы быть при ней по-прежнему, в города ее и волости панам своим вступаться не велел, чтобы у нас зато с тобою нежитья не было. Да дай нам знать, за что нашей сестре твоей снохе такое бесчестие и принуждение учинено, с твоей воли ведомо или нет, чтобы нам об этом знать. Посылаем к тебе в твои пограничные города, к твоим наместникам в Смоленск, Полоцк и Витебск, детей боярских для решения пограничных обидных дел. Эти дети боярские приедут в твои города на Дмитров день 1512 года, 26 октября. А ты бы своих дворян для того же дела прислал в наши пограничные города на Николин день осенний, 6 декабря 1512 года. Сигизмунд отвечал: «Что касается панов, воевод Виленского и Троцкого, то нам очень хорошо известно, что они у невестки нашей казны, людей, городов и властей не отнимали, в Троки и Бершаны ее не увозили, и бесчестия ей никакого не наносили. Они только сказали ей с нашего ведома, чтобы ее милость на тот раз в Брославль не ездила, а жила бы по другим своим городам и дворам, потому что пришли слухи о небезопасности пограничных мест. Дивимся мы тому, что брат наш, по речам лихих людей, не доведавшись, наверное, к нам присылает и говорит о том, чего у нас и в уме не было. Мы, с тех пор, как стали господарем на отчине нашей, невестку нашу держали в большом почете. К римскому закону ее не принуждали и не будем принуждать, и не только не отнимали у нее тех городов и властей, которые дал ей брат наш Александр, но еще несколько городов, властей и дворов ей наших предали. И вперед, если даст Бог, хотим ее милость держать в почете. А чтоб брат наш мог лучше увериться, поезжай ты, посол, к невестке нашей королеве и спроси ее сам, что ты от нее услышишь, что и передай брату нашему. А вперед, брат наш, лихим людям не верил бы, чтобы между нами ссоры не было. Мы с тобою пошлем королеве писаря нашего, пусть ее милость перед тобою и перед нашим писарем скажет, вправду ли с нею так было или нет». Слух о происшествии с Еленою, как видно из речей Василия, не был еще, по его мнению, решительной причиной к разрыву с Литвою, ибо в то же время великий князь назначал приезд литовским дворянам для решения пограничных дел на 6 декабря. Не знаем, ездил ли московский посол с королевским писарем к Елене, и что она им сказала. Знаем, что после московское правительство жаловалось, будто Сигизмунд не дал никакого ответа на вопрос Василия о сестренном деле. Знаем также, что в ноябре-декабре 1512 года Елена распоряжалась в своих жмутских властях, принимала жалобы от обиженных, приказывала тиунам своим и наместникам об удовлетворении. Но скоро пришло в Москву другое известие. В мае месяце двое сыновей Менглигиреевых с многочисленными толпами напали на Украину, на Белев, Адоев, Воротынск, Алексин. Повоевали, взяли пленных. Великий князь выслал против них воевод, но татары отступили с большой добычей, а воеводы за ними не пошли. В июне один из этих царевичей, Ахмат Гирей, пошел было к Рязани, но возвратился, узнав, что на реках Осетре и Упе стоят московские воеводы. В октябре брат Ахматов, Бурнаш Гирей, пришел опять к Рязани и приступал к городу. Города взять не мог, но в земле Рязанской много наделал вреда и ушел с добычей. После первого нападения великий князь положил опалу на Абдыл-Летифа за его неправду, отдал его под стражу и отнял удел. По летописям – Каширу. Но мы видели, что Абдыл-Летиф получил не Каширу, а Юрьев. Переменен ли был после удел, или ошиблись летописцы, решить не можем. Не знаем также, в чем состояла неправда Летифа. В том числе, что он был действительно заодно с крымскими царевичами и при вести у их приходе обнаружил враждебные намерения относительно Москвы. Или неправда его состояла только в том, что его освобождение условливалось соблюдением союзного договора со стороны крымцев, а этот договор был теперь нарушен. Осенью в Москве узнали, что неприятельские действия крымских царевичей были следствием договора, заключенного Менгли-Гиреем Сигизмундом. Это известие уже нашли достаточную причину к разрыву с Литвою. И великий князь послал к Сигизмунду складную грамоту, упрекая его за оскорбление Елены и за старание возбудить Менгли-Гирея против Москвы. Обстоятельства были самые благоприятные для начатия войны. Альбрехт, марграф Бранденбургский, родной племянник Сигизмунда от сестры, ставший великим магистром Тевтонского ордена, готовился к войне с дядей, не желая уступить ему земли Поморской и Прусской и признавать себя его вассалом. Ливония по отношениям своим к великому магистру должна была также объявить войну Польше. Император и другие немецкие владельцы поддерживали Альбрехта. Глинский, как мы видели, заботливо следил за отношениями Сигизмунда к его западным соседям. Еще в 1508 году, перед заключением мира с Литвою, он убедил Василия войти в союз с императором Максимилианом, который, по его словам, думает доставать венгерского королевства под братом и племянником Сигизмунда, следовательно, не обойдется без войны с последним. Глинский взялся доставить к Максимилиану грамоту Васильеву, которой московский государь предлагал императору союз против короля Сигизмунда для доставления своих отчин – Максимилиану венгерской, а Василию – русской земли. Как доставлена была грамота, как продолжались сношения, нам неизвестно, потому что имперские посольские дела с 1510 по 1515 год утрачены. Из летописей узнаем, о приезде в Москву в феврале 1514 года императорского посла Сницен-Памера, и дошел до нас союзный договор, заключенный при его посредстве между двором австрийским и московским против Сигизмунда для отнятия у последнего, с одной стороны, земель Тевтонского ордена, с другой – Киева и прочих русских городов. Но Василий не дождался заключения этого союза для начатия военных действий против Литвы. Уже в апреле 1511 года Глинский обнадеживал орденских сановников, что мир между Литвою и Москвою не будет продолжителен. Он отправил служившего у него немца Шлейница в Силезию, Богемию и Германию, который нанял здесь многих ратных людей и отослал через Ливонию в Москву. Нашлись в самой Польше люди, которые тайно брали деньги от Глинского. Один из них, Лада, чех, житель краковский, схвачен был на московских границах, отослан в Краков и там казнен. 19 декабря 1512 года сам великий князь выступил в поход с двумя братьями, Юрием и Дмитрием, зятем, крещенным татарским царевичем Петром с Михаилом Глинским, и с двумя московскими воеводами, князьями Данилом Щенею и Репнею Оболенским. Целью похода был Смоленск. 6 недель стояли под городом, назначили приступ. Великий князь дал псковским пищальникам 3 бочки меду и 3 бочки пива. Они напились и в полночь ударили на крепость вместе с пещальниками других городов. Посохи несли примет. Остаток ночи и весь следующий день бились они из-за Днепра и со всех сторон. Много легло их от городского наряда. Наконец, принуждены были отступить, и великий князь в марте 1513 года возвратился в Москву. Летом, 14 июня, Василий вторично выступил в поход. Сам остановился в Боровске, а к Смоленску послал воевод, боярина князя Репню-Оболенского и окольничего Андрея Сабурова. Смоленский наместник Юрий Сологуб встретил их за городским валом, дал битву, но потерпел поражение и затворился в крепости. Получивший весть о победе, Василий сам отправился под Смоленск, но на этот раз осада была неудачна. Что пушки осаждающих разрушали днем, то осажденные заделывали ночью. Тщетно великий князь посылал к смольнянам частые грамоты с обещаниями и угрозами. Они не сдавались. Удовольствовавшись опустошением окрестностей, Василий велел отступить и возвратился в Москву в ноябре месяце. 8 июня 1514 года великий князь выступил в третий раз к Смоленску с братьями Юрием и Семеном. Третий Дмитрий стоял в Серпухове для обороны южных границ от крымцев. Четвертый Андрей оставался в Москве. 29 июля началась осада Смоленска. Действием наряда распоряжался пушкарь Стефан. Когда он ударил из большой пушки по городу, то ядро попало в крепостную пушку, ту разорвало, и много осажденных было побито. Через несколько часов Стефан ударил в другой раз ядрами мелкими, окованными свинцом, и еще больше народу побил. В городе была печаль большая. Видели, что биться нечем, а передаться боялись короля. Великий князь велел ударить в третий раз. Пали новые толпы осажденных. Тогда владыка Варсонофий вышел на мост и начал бить челом великому князю, просить срока до следующего дня. Но Василий сроку не дал, а велел бить многими пушками отовсюду. Владыка со слезами возвратился в город, собрал весь притч церковный, надел ризы, взял крест, иконы и вместе с наместником Сологубом, панами и черными людьми вышел к великому князю. «Государь-князь великий», — говорили смольняне. «Много крови христианской пролилось. Земля пуста, твоя отчина. Не погуби города, но возьми его с тихостью». Василий, подошедший к владыке под благословение, велел ему, Сологубу и знаменитым людям идти к себе в шатер, а черным людям и духовенству велел возвратиться в город, которому приставлена была крепкая стража. Владыка Сологуб и все паны ночевали в шатре под стражей. На другой день, 30 числа, великий князь послал в Смоленск своих воевод, князя Данила Щеню с товарищами, дьяков и подьячих. Велел им переписать всех жителей и привести к присяге, быть за великим князем и добра ему хотеть. За короля не думать и добра ему не хотеть. Перепись и привод к присяге кончились 31 июля.